Неудивительно, что он не щадит в своих насмешках Курбского. «Писал ты себе в досаду, — отвечает он ему, — что мы тебя в дальние города, как бы в опале держа, посылали. Теперь мы по воле Божьей и дальше твоих далеких городов прошли, и кони наши переехали все ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши мы ходили, и воду во всех тех местах пили. Так теперь уже нельзя говорить, что не везде коня нашего ноги были. И где ты хотел успокоиться от всех трудов твоих в Ольмаре, и тут на покой твой Бог нас принес. И где ты думал, что ушел, а мы тут по воле Божьей догнали, и ты дальше поехал». Неудивительно, что Иоанн находил удовольствие злить крымского хана, напоминая ему о некстати высказанном порыве бескорыстия. «Зачем ты просишь у меня подарков? Ведь ты писал, что все богатства мира для тебя с прахом равны». Вот один из самых приближенных и усердных новых слуг Ивана, возвышенный царем вследствие нерасположения к людям более родовитым, Василий Грязной, попался в плен крымским татарам. К этому грязному царь писал: «Ты писал, что по грехам взяли тебя в плен. Так надобно было тебе, Васюшка, без пути средь крымских улусов не заезжать. А если заехал, так надобно было спать не по объездному. Ты думал, что в объезд приехал с собаками за зайцами? Но крымцы самого тебя в торок завязали. Или ты думал, что так же и в Крыму, как у меня, стоя за кушаньем, шутить? Крымцы так не спят, как вы, и умеют вас неженок ловить. Только бы такие крымцы были, как вы, жонки, так им бы и за реку не бывать, не только что в Москве. Ты сказываешься великим человеком. Правда, что греха таить? Отца нашего и наши бояре стали нам изменять. И мы вас, мужиков, к себе приблизили, надеясь от вас службы и правды. А помянул бы ты свое и отцовское величество в Алексине. Такие и в станицах езжали. Ты сам в станице у Пенинского был мало, что не в охотниках с собаками. А предки твои у ростовских владык служили. Мы не запираемся, что ты у нас в приближении был. И мы для твоего приближения 1000-2 рубля за тебя дадим. А до этих пор такие, как ты, по 50 рублей бывали». Мы видели, что Иоанн, словесной премудрости ритор, любил устно, в ответах послам выказывать обилие и красоту своей речи. От спора с Посевином он уклонялся, и потому что опасался оказаться несостоятельным пред ученым-иезуитом, и потому что опасался, говоря против католицизма, оскорбить главу католического мира. Но дошло до нас известие о споре его с протестантом Рокитою, где он уже не боялся никого оскорбить. «Говорил я тебе прежде и теперь повторяю, — начал Иоанн, — что не хочу я с тобой вести спора потому. Тебе хочется только разузнать наше мнение, а не согласиться с нами. Итак, должно поступить по заповеди Господней. Не давайте святыни псам, не бросайте бисера пред свиньями. Прежде скажу об учителе вашем, лютере, который и по жизни, и по имени своему был лют». И прочее. Надобно заметить, что в это время везде, и в Западной Европе, и в ближайшей Литве, в ожесточенных спорах, или лучше сказать, перебранках, политических и религиозных, не соблюдали никаких приличий и любили, особенно по сходству звуков, давать смешное и обидное значение имени противника. Так в Литве доставалось от католиков имени знаменитого протестантского борца Волана. В Германии Мюнцер называл Лютера доктор Люгнер, а наш Грозный нашел еще ближайшее созвучие. Что словопроизводства были в ходу, видно также из других известий. Рассказывают, что Грозный одно время ласкал очень немцев. Это понятно и потому, что он хотел привязать к себе ливонцев и потому что подозревал своих русских, и потому что хотел оправдать собственное поведение недостоинством последних. Он хвалился своим немецким происхождением именно от герцогов баварских, и в доказательство этому приводил название «бояре», где слышалось ему слово «байерн». Флетчер рассказывает, что однажды царь, отдавая золотых дел мастеру-англичанину слитки золота для сделанной из них посуды, велел хорошенько смотреть за весом, прибавя: «Русские мои все воры». Англичанин улыбнулся и, спрошенный о причине улыбки, отвечал: «Ваше Величество, забыли, что вы сами русский». «Я не русский», — отвечал царь, — «предки мои германцы». Письма Курбского относительно изложения носят иной характер, чем письма к нему Иоанновы, по разным причинам. Во-первых, Иоанн был начетчик, самоучка. Курбский был учеником Максима Грека и поэтому должен был иметь уже другие, высшие понятия о риторстве в словесной премудрости. Должен был приобрести большое умение разбираться в словесном материале и давать своей речи большую стройность. В ответе Иоанну Курбский укоряет его за неприличное многословие, за нестройность речи, за слишком обширные выписки из Святого Писания и отеческих творений. «Широковещательное и многошумящее твое Писание я получил, выразумел и понял, что оно отрыгнуто от неукротимого гнева с ядовитыми словами, что не только царю столь великому и во вселенной славимому, но и простому, убогому воину было бы неприлично. Особенно в нем много из священных писаний нахватано, и приведены эти слова со многою яростью и лютостью, не строками и не стихами, как обычай искусным и ученым, которые в кратких словах многие разум замыкают, но сверх всякой меры и перепутано целыми книгами и поремьями и посланиями». Тут же говорится и о постелях, и телогреях, и о всякой всячине, точно басни баб неистовых. И так все варварски, что не только ученым и искусным мужам, но и простым, даже детям, в удивление и смех, особенно в чужой земле, где находятся люди не только в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениях искусные. Действительно, если сравним по форме письма Иоанна с письмами Курбского, то не можем не отдать преимущество последнему. Вот, например, начало одного из писем его к царю. «Если пророки плакали и рыдали о граде Иерусалиме и о церкви приукрашенной, из камня прекраснейшего созданной и о гибели живущих в нем, то как нам не восплакать о разорении града Бога живого или церкви твоей телесной, которую создал Господь, а не человек, который некогда Дух Святый пребывал, которая после прихвального покаяния была вычищена и чистыми слезами измыта, от которой чистая молитва, как благоуханное миро или фимиам, ко престолу Господню восходили, которые на твердом основании правоверной веры благочестивые дела созидались, и в этой церкви царская душа, как голубица с посеребренными крылами блисталась, честнее и светлее золота, благодатью Духа Святого приукрашенные делами, укрепленное и освященное телом и кровью Христовую. Такова твоя прежде бывала церковь телесная». Большей стройности, большему изяществу и спокойствию речи Курбского содействовало еще то, что он был способнее сохранять спокойствие, не был так раздражителен и страстен, не был так испорчен в молодости, как Грозный. Наконец, на форму речи Курбского должно было иметь сильное влияние то положение, в котором он явился писателем положение изгнанника. Чувство ненависти к гонителю, побуждавшее его к речи гневной, умерялось другим чувством. Чувством глубокой скорби о потере отечества, о безотрадности положения своего. Это особенно ощутительно в первом послании, которое состоит из одного болезненного вопля. «Зачем, о царь, ты побил сильных во Израиле, и воевод от Бога тебе данных различным смертям предал, и победоносную, и святую кровь их в церквах Божьих, и на торжествах владычных пролил, и мученическую кровью их праги церковные обогрил? На доброхотов твоих, душу за тебя полагающих, неслыханные мучения, гонения и смерти умыслил, изменами, чародействами и другими неподобными поступками облагая православных, стараясь усердно свет в тьму приложить и сладкое прозвать горьким. Чем провинились они пред тобою, о царь? Или чем прогневали тебя, крестьянский предстатель? Не пригордые ли царства храбростью своей разорили и сделали тебе подручниками тех, у которых прежде в рабстве были праотцы наши? Не притвердые ли города германские тщанием разума их от Бога тебе даны были? И вот твое нам воздаяние за это. Всенародно губишь нас. Или думаешь, что ты бессмертен, или прельщен ересью и думаешь, что не будет суда Иисусова. Он, Христос мой, сидящий на престоле Херувимском, судья между тобою и мною. Какого зла и гонения от тебя я не претерпел? Каких бед и напастей на меня ты не воздвигнул? Каких лжесплетений призлых на меня не возвел? Приключившиеся мне от тебя различные беды по порядку, за множеством их, не могу теперь исчислить, потому что объят еще горестью души моей. Но скажу все вместе. Всего я лишен и от земли Божьей понапрасну отогнан. Мы уже упоминали в своем месте о значении истории князя Великого Московского, написанной Курбским в изгнании. О цели истории вообще автор рассуждает здесь так. Славные дела великих мужей, мудрыми людьми в историях для того описанные, доревнуют им грядущие поколения, а при злых и лукавых погубные и скверные дела для того написаны, чтобы остерегались их люди, как смертоносного яда или поветрия, не только телесного, но и душевного. Как один из главных участников события, Курбский подробно описывает взятие Казани. Любопытно посмотреть, как он понимает значение этого события. С помощью Божью против супостатов возмогло воинство христианское. И против каких супостатов? Против великого и грозного измаильтянского языка, которого некогда вся вселенная трепетала, и не только трепетала, но и опустошена была. И не против одного царя воинство христианское ополчилось, но зараз против трех великих и сильных, то есть против Перекопского царя, Казанского и против княжат Ногайских. С помощью Христа, Бога, с этого времени отражало оно нападение всех троих и преславными победами украшалось. И в небольшое число лет пределы христианские расширились, где прежде в опустошенных краях русских были зимовища татарские, там города соорудились. И не только кони русских сынов из текущих в Азии рек напились, но и города там поставились. Принадлежа к самым грамотным людям Восточной и Западной России, Курбский не упускал случая хвалить грамотность и красноречие в других. Так, говоря о князе Иване Бельском, прибавляет. Он был не только мужествен, но и разумен, и в священных писаниях несколько искусен. О пленном ливонском ландмаршале Филиппе Белле говорит: «Был он муж не только мужественный и храбрый, но и словества полон, острый разум и добрую память имущий». Курбский был ученик Максима Грека и вместе ревностный хранитель патрикеевских преданий, поэтому неудивительно встретить у него такой отзыв о Вассиане Косом: «Оставив мирскую славу, он в пустыню вселился и препровождал строгое и святое житие, подобно великому и славному древнему Антонию, и чтоб не обвинил меня кто в дерзости, Иоанну Крестителю ревностью уподобился, потому что и тот законопреступный брак царю возбранял». У Максима Греки по поводу посещения его царем Курбский отзывается так: «Максим преподобный, муж очень мудрый и не только в риторском искусстве сильный, но и философ искусный, старостью умощенный, терпением исповедническим украшенный». Курбский находился в тесной связи с известным Артемием, игуменом Троицким, который, по его словам, был совершенно невинен в неправославных мнениях. Наши церковные историки того мнения, что Артемий был не совсем прав перед собором. Был ли совершенно прав Курбский в своих мнениях? В какой степени на правоту его мнений имело влияние сочувствие ко врагам автора-просветителя и всех осифлян, мы не знаем, но известно то, что в Литве Курбский явился самым ревностным защитником православия, как против католицизма, так особенно против протестантизма. Понятно, что самое изгнание, самая тоска по земле святорусской, как он выражается, могли усилить это усердие к вере, которое больше всего связывало его с потерянным отечеством, которое одна в Литве заставляла его думать, что он совершенно не на чужбине. Понятно, что, страдая тоскою по земле святорусской, Курбский стал так усерден к поддержанию того исповедания, которое в Литве называлось русским. Курбский испытал то, о чем говорит поэт: «Родина, что здоровье? Тогда только узнаешь им полную цену, когда потеряешь». В пылу гнева Курбский назовет иногда отечество неблагодарным, но тут же невольно выразит тоску об изгнании из земли любимого отечества. В истории князя Великого Московского Курбский при всяком удобном случае выражает свое сильное нерасположение к протестантизму. Так принятию протестантизма приписывает он падение Ливонии. Рассказавший о взятии Нарвы русскими, Курбский прибавляет: «Вот мзда ругателям, которые уподобляют Христов образ по плоти написанный и образ матери его болванам поганских богов».